Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о сознании и, в частности, о сознании животных. У нас сегодня в гостях доцент философского факультета МГУ, сотрудник Московского центра исследования сознаний Антон Кузнецов. Здравствуйте, Антон.
Добрый вечер, спасибо большое за приглашение.
Я знаю, что вот вы недавно вернулись из Китая и вообще не первый раз уже принимали участие в конференциях, которые посвящены проблеме сознания животных. Вот в чем здесь вот основной такой вопрос? Что с сознанием людей все уже решили, теперь надо на животных обратить внимание?
Нет, наоборот, скорее нерешенность вопроса сознания человека подтолкнуло нас к обсуждению вопроса сознания животных, потому что в целом, если мы хотим обладать теорией сознания, то эта теория должна в первую очередь отвечать на вопрос дистрибуции или распределения сознания, то есть какие существа в целом способны поддерживать сознательное состояние, а какие не способны. И даже если мы будем говорить о человеке, то мы знаем точно, что нейротипические взрослые люди время от времени обладают сознанием.
То есть мы не все время обладаем сознанием?
Ну, когда спим сном без сновидений, или когда люди некоторые находятся в коматозном состоянии, в состоянии глубокой комы, там разные есть типы таких состояний, или на разных стадиях онтогенеза, то есть мы подозреваем, наверное, что оплодотворенная яйцеклетка не обладает сознанием, и, по всей видимости, где-то в процессе развития плода, а, скорее всего, так оно и происходит, появляются первые эпизоды сознательной жизни. И тоже касается людей, например, с повреждениями нервной ткани, нервной материи, например, врожденными повреждениями, это когда при анэнцефалии не развиваются большие полушария или просто большие наступают органические поражения мозга. То есть в отношении человека уже непонятно. И дальше, так как есть общее представление, что мы каким-то образом встроены в единство жизни на планете Земля, и это уникальное место, в котором нам посчастливилось жить, мы больше по Вселенной не знаем других мест таких, то нам интересно посмотреть на, так можно, филогенетическое древо эволюции, подумать о том, где же в целом на ветвях этого филогенетического древа и сколько раз появляется сознание.
Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Да. Но вот поскольку мы сегодня собрались говорить не о сознании вообще, хотя тут было бы неплохо выяснить, что это, да, но о сознании животных, вот я бы вспомнил такую историю, вы как историк философии, помните, конечно, с Декартом и Мальбраншем. Да. Да? Вот Декарт, можно сказать, основатель новой европейской рациональности как таковой, да, который сказал «я мыслю, следовательно, существую», отказывал животным в существовании какого-то ни было сознания. Он считал, что животные – это автоматы. Да, они чувствуют боль, но они не могут сознавать свою собственную боль. Поэтому ничто не мешало Декарту взять и пнуть собаку сапогом. Он не видел в этом чего-то предосудительного, хотя был истый католик. Да? Вот, ну, немножко другая позиция была у Мальбранша, оказионалиста, тоже католика, ну, который считал, что есть вот некая предустановленная гармония, что Бог установил все таким образом, что животные иногда вот как-то очень тонко реагируют на наше к ним отношение, и что создаются даже иллюзии, что у них есть сознание, и что они могут как-то сознательно действовать. Но это скорее вот слава Богу, да, а не достоинство животных и животного сознания. Вот, то есть, по сути дела, вот если мы берем с вами европейскую философию, то мы имеем вот такой весьма пессимистический исход, да, относительно ответа на вопрос, есть ли у животных сознание.
Совершенно верно, и в философских и эмпирических исследованиях сознания одна из центральных линий – это в некотором смысле преодоление картезианской или декартовой парадигмы, потому что, с одной стороны, когда Декарт сказал, что мир протяженных субстанций подчиняется физических субстанций, то бишь физических вещей, подчиняется механистическим законам и принципам, он тем самым в некотором смысле развязал руки естественно-научному познанию, включая в том числе и понимание животных как автоматов. Это для прогресса науки сыграло огромную роль. Но, с другой стороны, такая предельная десубъективация мира, то есть лишение его субъектности, в том числе в лице животных, оно повлекло за собой и некоторые не самые лучшие последствия не только для науки. И, кстати, интересно заметить, что сам Декарт, как и многие люди сейчас, отдельно выделял питомцев своих, хотя он не считал, что животные являются сознательными существами, но что касается своих любимых животных, Декарт к ним относился не так,
как... У него были питомцы?
Да, да-да-да, но при этом он мог проводить не только пнуть собаку, но и проводить открытые полостные операции без анестезии на животных, потому что считалось, что это просто автомат. И надо сказать, что даже в 80-е годы прошлого века, если опять вернуться к теме младенцев, считали, что младенцы не способны испытывать боль. И в некоторых случаях полостные операции на младенцах тоже проводили без анестезии.
А вот как это? Я хочу залезть в шкуру этого Декарта, в шкуру неубитого Декарта, вот, и задать себе вопрос. Но ведь Аристотель же еще писал, что у животных есть душа. Да, животное. Вот у растений растительная душа, у животных животная душа. И вдруг Декарт утверждает, что животное – это автомат. У автомата-то нет души. Как, он не читал Аристотеля? Или он как-то разделял вот эти понятия души и сознания? Да, душа есть, но сознания нет.
Ну, здесь стоит заметить, что, конечно, у Декарта были и свои, были религиозные мотивы, которых не было у Аристотеля, с одной стороны. С другой стороны, понимание Аристотелем души, оно, выражаясь современным языком, было функционалистским. То есть оно останавливалось по тому, что буквально делает и на что способно существо. К росту, питанию и так далее. Например, растительная душа – это вот рост, например. И в этом смысле для Аристотеля душа не представляла собой какой-то специальной вещи среди других вещей в этом мире. И новизна декартовской мысли в отношении души заключалась в том, что душа не только является некоторым важным свойством любого живого существа, но если она есть, то эта душа еще в картине существования занимает выделенное место. И эта мысль, хотя она и до Декарта существовала, скажем так, она была Декартом обострена. И в этом смысле наличие души как простой субстанции, разумной субстанции, оно, конечно, влекло за собой большие практические следствия. Сейчас связь души и сознания, она существенным образом ослабла. То есть, когда мы говорим о том, есть ли сознание у тех или иных существ, животных или людей, мы не обязательно имеем в виду наличие особой субстанции или души. Для нас достаточно того, чтобы были субъективные, приватные, ощущаемые, скажем так, переживания. То есть, когда мы говорим о том, почему то или иное психическое состояние является сознательным, то это в силу того, что не только происходит какая-то операция, например, мыслительная операция, но и эта мыслительная операция сопровождается тем, что она чувствуется, ощущается как-то, есть перспектива от первого лица. Мы еще говорим, есть свойство, каково это быть субъектом, испытывающим
те иные. Вот это очень важно, да, то есть да. Это так называемое «я», последняя буква русского алфавита, вот, мы часто говорим, не надо якать, там, убери свое «я», не выпячивай свое «я». Но вообще-то говоря, сознание, наверное, во многом связано со способностью вот это «я» каким-то образом выделить и утвердить. Да? То есть я сознаю, я ощущаю, я переживаю, мне больно, да, то есть я не просто ощущаю боль, но я понимаю, кто ощущает эту боль. И дети иногда говорят в третьем лице, да, вот у Васеньки болит, там, Васенька хочет, там, чего-нибудь хочет, такое, да.
Ну, надо сказать, что в целом высказывание о себе в третьем лице, если мы посмотрим на древние тексты, оно весьма распространено, и даже анализ языков некоторых амазонских племен, он таков, что там нет притяжательных местоимений первого лица. То есть сама форма обращения к себе, конечно, она является до некоторой степени новой. И я должен с вами согласиться, что сознание прямо связано с тем, что организм выделяет себя среди прочих объектов и вещей в мире. Это довольно важный факт сознательной жизни, ну и жизни как таковой. То есть мы вряд ли увидим что-то подобное у амебы, у одноклеточного хищника такого, но у более сложных животных эти процессы выделения себя в мире, они устроены, конечно, гораздо сложнее. И проблема в исследовании сознания, которая нас так потрясает, заключается в том, что сознание не похоже ни на что вокруг, и в отличие от многих вещей, которые могли бы, например, служить поводом для критики материалистического мировосприятия, то многие вещи, которые такую роль играют, и проблема с ними заключается в том, что нужно еще доказать, что эти вещи есть. А вот сознание, обладая уникальными свойствами и создавая угрозу материалистическому мировосприятию, отличается от многих других кандидатов на оспаривание материализма тем, что оно точно есть. И в этом смысле оно является источником внутренней натуралистической критики материализма, то есть представление о том, что материализм не является даже внутренней и в научном смысле единственной опцией, которая у нас есть на столе.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, философ, историк философии, доцент философского факультета МГУ Антон Кузнецов. Мы говорим сегодня о сознании и, в частности, о сознании животных. Вот как мы уже поняли, ответить на вопрос, сознают ли наши питомцы себя, очень сложно, не сказав о том, что такое вообще сознание, да, и мы пришли к выводу, что сознание действительно есть, может быть, даже более есть, чем душа, потому что на вопрос о душе мы будем отвечать по-разному, в зависимости от того, верующие мы люди или неверующие, к какой религии теистической или пантеистической там мы себя относим. А вот на вопрос о сознании, наверное, нам придется ответить, что да, сознание у человека-то есть наверняка, ну, потому что вот, Антон, ну, еще не скоро, наверное, но напишет мемуары, вот, а питомец Антона мемуары написать, наверное, не сможет.
Не сможет.
Вот, а даже письмо, которое мы пишем, ну, неважно, как электронное или бумажное, тоже, в общем-то, животное вряд ли отчитается нам о ходе своей событийной или внутренней, тем более душевной жизни. Хотя в мультфильме о Простоквашине мы видим, как Матроскин и Шарик пишут письмо друг друга, перебивая, отнимая друг у друга этот лист бумаги. Ну, так ведь это мультфильм, вот, так пока что мы не замечали наших питомцев за написанием каких-то пространных текстов. И я думаю, вот это был главный аргумент критиков идеи сознания животных, что у животных нет связной речи, да?
Да, действительно, за особенно пределами дискуссий довольно тесная есть связь между языковой, речевой способностью и наличием сознания. На данный момент времени эта связь, она оспорена, как и в целом связь между интеллектом и сознанием. То есть ясно, что наличие даже самых сложных когнитивных способностей или речевых способностей не говорит о наличии сознания. Возьмите в качестве примера современные большие языковые модели, такие системы искусственного интеллекта. Они в речевом отношении уже близки, лучше владеют языком, чем многие люди,
да,
скажем
вот,
так.
Кстати, есть ли сознание у Алисы?
Да. Ну, на данный момент времени общий консенсус заключается в том, что хотя мы не можем, с одной стороны, исключить возможности сознания у систем искусственного интеллекта, у нас нет правдоподобных доводов заключать к тому, что у них есть сознание или что это сознание возможно прямо сейчас.
Хотя обижается иногда на нас. Скажешь ей, Алиса, ты...
Обижается, да, обижается. Но здесь вот проблема заключается в том, что в той, в том контексте, в котором мы с вами разговариваем, это контекст проблемы других сознаний. Вот когда, дорогие слушатели, вы смотрите на своих знакомых, близких, родственников или просто людей в общественном транспорте, то вы не видите их сознаний, а они не видят ваших сознаний. Как же вы заключаете о том, что хотя бы у других людей есть сознание? Вы знаете, что есть, но как вы заключаете?
Как русская поговорка говорит, чужая душа потемки.
Да, 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 да. И главный аргумент здесь, это аргумент часто по аналогии, что если крякает как утка, ходит как утка, наверное, это утка. И проблема здесь заключается в том, что очень часто мы склонны переносить аргументы по аналогии необдуманно. Все-таки аргументы по аналогии являются очень слабыми формами аргументации, и история с системами искусственного интеллекта это показывает, поскольку они очень хороши в имитации частных когнитивных способностей, которые в случае человека говорят о наличии сознания. Но так как система искусственного интеллекта совсем не похожа на человека, по каким-то отдельным когнитивным способностям, которые они манифестируют, ни в коем случае нельзя заключать. Это будет неправильный вывод, потому что у нас нет, прочие фоновые условия не соблюдены, чтобы эти частные вещи, как «я обиделась» или что-то еще, они работали.
А вот, кстати, если сказали, что речь — это не главное, да? Вот, что же все-таки можно отметить в качестве, ну, если не главного, то очень важного? Вот мы упомянули чувство обиды. А может быть, стоит вспомнить какие-то другие качества, ну, например, любовь или надежду. Собственно говоря, вот может ли собака любить? Может ли собака надеяться?
Это довольно сложная тема, я бы так сказал. Ее на техническом языке называют проблемой пропозициональных установок у животных. Но в целом, я думаю так, в некоторой, конечно, нечеловеческой форме, потому что в случае людей подобного рода состояния, они еще являются концептуально нагруженными. Вот это сразу стоит иметь в виду. Естественно, что животное не может любить как человек, потому что понятие не знакомо с понятием любви, которое из культуры приобретается. Но в общем и целом такие состояния, они животным свойственны. Когда мы говорим о наличии сознания, мы говорим, вот как выражается наш философ отечественный Давид Израильевич Дубровский, о наличии субъективной реальности. И это сюда входят эмоциональные состояния, сюда входят перцептивные состояния, например, когда вы слушаете музыку, испытываете слуховые ощущения, аудиальные ощущения. Это сознательное состояние. И сюда входят некоторые интересные вещи, которые часто иногда называют чувством агентности или чувством «я». Это очень такая необычная вещь, и это наличие этого сознательного, этого вида сознания обнаруживается при утрате. То есть обычно мы его не замечаем. И вот я сказал, что по аналогии мы не можем заключать наличие сознания ни у систем искусственного интеллекта, ни у других животных. И у некоторых людей тоже, например, у младенцев, например, у людей с поражениями мозга. И вопрос заключается в том, а как тогда, какие аргументы мы можем выдвигать, чтобы узнавать, вытаскивать наличие сознания там, где мы его прямым образом не обнаруживаем, как это обычно делаем. И это одна из больших задач, которой занимается наша группа, то есть это и философская группа, и группа людей в Институте перспективных исследований мозга, возглавляемых академиком Анохиным.
Ну, вот если все-таки мы обратимся к тому же самому животному, да, мы часто у животного видим невероятную привязанность к человеку. Да. Если эту привязанность объяснить только тем фактом, что вот ты меня должен покормить, да, ну, ведь собака жертвенно иногда приходит на место, где она последний раз человека видела, приходит на могилу к человеку, да, встречает человека. Сколько по этому поводу написано потрясающих историй, романов, и ведь они имеют свою основу. То есть не всякий человек обладает такой памятью и такой верностью.
Да. Да? Вот. Это совершенно верно, и мне кажется, что в случае с животными, особенно млекопитающими, особенно питомцами, млекопитающими, мы видим такие интересные вещи, когда настолько сильно окружающие концептуальные установки искажают реальность, что мы не видим эту реальность прямо перед нашими глазами, что животные в буквальном смысле не являются автоматами. Они способны к сложным формам обучения.
Ну хорошо, инстинкт. Привыкли все списывать на инстинкт. Выработала сложная система инстинктов. Да? Но человек ведь тоже обладает инстинктами. Он тоже руку от горячего отдергивает.
Да, да, в том-то и дело. И уже в первой половине 20 века на самом деле начался кризис этой парадигмы. Что, конечно, любой ученый хочет иметь настолько детерминистическую модель, насколько это возможно, чтобы там не было никаких вероятностей, неопределенностей, и таким прямым образом, ну, при помощи рефлексологии павловской или еще как-то объяснять какие-то процессы. Ну, во-первых, мы видим это уже и по не только по философии, но и по русской физиологической школе, которая всегда была заинтересована в вопросах сознания и разума, что эти представления, они буквально экспериментально не работают. И сейчас, вот, например, школа функциональных систем, которая во многом пришла на смену павловским представлениям, она исходит из другой философии. Она исходит из того, что все-таки у нас нет детерминистических цепей инстинктов. И в целом понятие инстинкта, оно для современной биологической науки и философии сознания является устаревшим. То есть внутри этой области никто не пользуется этим. И вот мы с вами обсуждаем собак, то есть или кошек, или каких-то вот млекопитающих, близких к человеку. Но в действительности, даже если мы будем говорить о насекомых, вот есть такой исследователь Ларс Читка, он немного говорит по-русски, потому что ходил в русскую школу, хотя вырос в Западной Германии. Вот. Он на экспериментах со шмелями показал, что шмели демонстрируют, в кавычках, неинстинктивное поведение. Например, они могут играть в такой шмелиный футбол смешной, но это лучше на видео посмотреть, вы можете загуглить, ну, в поисковике вбить и посмотреть. Или один шмель может увидеть, как другой шмель научился какое-то лакомство доставать, и шмель, который смотрит, может этому обучиться. В целом, есть даже идея использования насекомых для детекции взрывчатых веществ и наркотиков в аэропортах, потому что, опять же, можно, как и собак, насекомых обучать на этом. То есть прогресс современного научного знания и на самом деле философии вместе, он показывает, что большая часть животного мира, который мы знаем, не являются автоматами. Даже те животные, про которых мы думаем, что они автоматы, они автоматами не являются. Но другое дело, что когда животное не является автоматом, это не значит, что у него автоматически есть сознание. Вот это уже это совсем уже другая история. И здесь несколько лет назад была принята Нью-Йоркская декларация о сознании животных, в которой существенную роль сыграли наши конференции. И в этой декларации отмечено, что все млекопитающие птицы, обладает сознанием. Но дальше, скорее всего, все позвоночные и некоторые беспозвоночные. И тут, конечно, масса всего интересного происходит. В первую очередь нас интересуют головоногие моллюски. Вот.
Давайте здесь сделаем паузу, потому что это уже просто потрясающее сообщение, что даже у головоногих моллюсков может быть какое-то сознание. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях сегодня философ, исследователь сознания, сотрудник Московского центра исследования сознания и философского факультета МГУ Антон Кузнецов. Мы говорим сегодня о сознании животных, и после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире Светлого радио, Радио Вера, в программе «Философские ночи».
Философские ночи на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – доцент философского факультета МГУ, сотрудник Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ Антон Кузнецов. Мы говорим сегодня о сознании животных. И вот в конце первой части вы так мимоходом упомянули Нью-Йоркскую декларацию, да, о сознании. А что из этого следует? Вот если у головоногих моллюсков есть сознание, что мы теперь должны заверстую их обходить? Человек ведь хищник, он же ест животных. Мы что, веганами должны все стать?
Нет, это вообще это довольно сложный вопрос. И начну с примера. Джонатан Бёрч, один из вдохновителей этой декларации, сам является вегетарианцем. Но при этом его позиция в отношении того, должны ли остальные люди есть мясо или не должны, является умеренной. Потому что наличие сознания и наличие моральных обязательств – этот вопрос не очевидный. Он очевиден вот в каком смысле. Если есть сознание, то вопрос моральных обязательств должен быть поставлен. Но он не решается автоматически, потому что речь идет все-таки не только о самом факте наличия сознания, но и о том, какого рода агентов или существ конституирует сознательная жизнь. Дело в том, вот представьте, что сознательная жизнь какого-то существа представляет собой вспышки сознания. Одна вспышка, вторая вспышка. И эти вспышки, они не образуют никакого нарратива личностного, никакого представления о ценности, ни даже страдания или удовольствия, неудовольствия. То есть вот сама сознательная жизнь, она, как ее существование, оно еще не ведет к тому, что у нас есть какие-то обязательства моральные.
Ведь да, действительно, ведь кроме сознания есть еще что-то. Есть спасение, есть искупление в религиозной перспективе.
Конечно.
Вот, и если мы, например, говорим о Христе, вот у архимандрита Федора Бухарева была интересная идея, что в Христе как раз мы имеем дело с совпадением его внутреннего самосознания и божественного сознания. То есть мировые идеи были идеями его собственного сознания, поскольку он был богочеловеком. Вот, то, наверное, сознание Христа было, как говорят философы, телеологично. То есть оно шло к вот этой идее конкретной жертвы, спасения и искупления. И вообще говоря, если мы посмотрим на мир как на череду вот этих жертв, да, мы жертвуем собой, животные жертвуют ради нас, мы жертвуем еще ради кого-то, то мир окажется совершенно другой динамической системой. Потому что вот погружение только в сознание, в сам факт сознания, представляется мне чем-то несколько вот буддийским.
Я думаю, что здесь есть какие-то буддийские отголоски в целом.
А буддисты ведь интересуются проблемой сознания.
Да, если вы помните, в 17-18 и 23-м году у нас были конференции в Дарамсале с буддистскими учеными и с участием Далай-ламы, потому что они явным образом артикулируют сознательность всех живых существ, что, конечно, является радикальным тезисом, и с этим тезисом я скорее не согласен.
Вот. Тут уже и растения надо включить тогда.
На первой конференции был такой специалист, Пака Кальва. Он как раз занимается этими вещами. Ну, показательно, что больше мы его не приглашали.
Цветы капризные. То капризные. Цветет, то не цветет. Несколько лет не цветет, решил его вырвать, а тут вдруг раз зацвел.
Ну, вот здесь вот как раз это... такой антропоморфизм скорее. То есть у нас есть опасность, это антропоморфизм и антропоцентризм. Антропоморфизм, когда мы как раз аргументы по аналогии избыточные используем, а антропоцентризм, когда мы ожидаем, что сознательные существа должны делать в точности то, что делает человек.
Наше сознание лучше всех.
Да, лучше всех, и это некоторый идеал.
Хотя вообще среди людей есть такие, что ну, да. предпочтешь любого пса, там, да. алабая какого-нибудь, да. который да. умнее в 100 раз, чем эти несчастные да. персонажи.
Да. Ну, вот, возвращаясь к теме, например, потребления животных в пищу, тут скорее линия говорит не о том, чтобы об отказе. Употребление живых существ в пищу, а линия идет скорее о том, как изменить индустрию производства мяса. Ну, потому что если кто-то когда-то был на скотобойне, то, и видя там, этих коров, которых забивают, и свиней, в общем-то, я думаю, имея некоторое моральное чувство, ужаснется тому, что там происходит. Но это не значит, что мы отказываемся от мяса, потому что есть еще прагматический аргумент или утилитаристский аргумент. Он связан с тем, что отказ от мяса при данных условиях он попросту невозможен. Это приведет к огромному коллапсу просто в мире.
Ну, человек всегда должен объяснить, да, то, что вот как бы ему необходимо, да. Почему войны? Ну, значит, из какой-то потребности, целесообразности человек начинает объяснять войну. Почему люди убивают друг друга? Почему люди убивают животных? Ну, вот еды не хватит, да. Но ведь это такое, ну, как бы низшее объяснение, наверное, все-таки это... такое прагматическое.
Это прагматическое объяснение, но все-таки это объяснение, которое обладает правдоподобностью в том смысле, что это попросту нереализуемо на данный момент времени, отказ полный от мяса. А во-вторых, если бы это было бы реализуемо, это был бы огромный коллапс, который мог бы привести к еще большим социальным потрясениям, учитывая, что... Вы знаете, я немножко в сторону уйду. Есть такое понятие, называю в английском языке luxury beliefs называется. Или... как же это слово-то, лакшери? Вот это, богатые убеждения. Давайте назовем их так. Богатые убеждения. Это значит, что когда вы живете с определенным комфортом и не видите, не сталкиваетесь со всей остальной жизнью, у вас обнаруживается сетка убеждений, которая связана с тем, что вы никогда не были бедным, никогда, может быть, не болели, никогда не испытывали нужды. И очень часто в рассуждениях, в том числе вот в повестке осознания животных, мы встречаемся с тем, что можно назвать роскошными убеждениями. То есть это убеждения людей, которые никогда не голодали в своей жизни. И поэтому для них все это легко и просто. Помните Мария Антуанетта? Ну, если нет хлеба... Давайте, есть же пирожные, правильно?
Пусть едят пирожные.
Да,
пусть моя мама, которая пережила войну и голод, очень любила вспоминать эти слова Марии Антуанетты. Да. В детстве я их слышал, буквально с детства. Да. Когда мы шли в булочную, да, вот да. мама эти слова часто очень повторяла.
Да, да. Но моральный вопрос в действительности, он, конечно, непрост. Есть такая позиция, она называется сентиентизм. Это как раз тезис связи между сознанием и моральными обязательствами. И как следует из нашего с вами обсуждения, этот тезис, он все-таки должен быть ограничен. Дело в том, что изначально сознание, как вот термин, это термин искусственный. Он появился лишь в 17 веке благодаря Кэдварду и Джону Локу, и вот Евгений Логинов и Артем Беседин, мои коллеги, они проделали определенную работу в этом направлении. И изначально сознание связано с моральным статусом агента, но чем дальше мы углублялись в вопрос исследования сознания, тем слабее становились связи не только сознания и разумных свойств личности, но и моральных тоже.
А можно ли сказать, что вот для нас сознание не потеряло свою связь с таким понятием, как совесть? Потому что ведь вообще по-английски это, наверное, одно слово.
Это, ну, учитывая, вы видите, что английское слово consciousness — искусственное слово, с одной стороны, да, то есть я должен с вами согласиться, что связь с совестью есть, и более того, быть моральным агентом и быть сознательным агентом – это устойчивая связь здравого смысла, которая прослеживается не только в западной европейской культуре.
А у животных может быть совесть? У животных может быть совесть?
У животных… Недавно мне задавали этот вопрос. Я думаю, что совесть в каком-то очень сниженном виде, она есть у некоторых млекопитающих.
Вот. Но ведь собака, когда ее ругают, вот тапок она сгрызла, да, или стельки. Мне собака очень любит грызть стельки. Она же чувствует свою вину, она забивается в угол, она боится, что ее накажут, побьют, да, то есть у нее есть память о том, что она сделала что-то непотребное.
Да, но здесь надо, как раз я думаю, что многие, наверное, ожидают разговора об отличии животных и человека. Я хотел бы отметить, что это не будет про антропоцентризм или какое-то избыточное возвеличивание человека. Я думаю, что это не сама цель нашего обсуждения. Но важно отметить, что люди, как сознательные существа, находятся в особых отношениях со временем. Вот что мы точно видим. То есть это не только большой выставленный палец или человеческая речь. А это связано с тем, что наша сознательная жизнь обеспечивает наличие именно у таких существ, как мы, наличие дистальных намерений. То есть, когда мы регулируем свое поведение, наши сознательные акты простирают свою власть не только в будущее на 5 секунд, что уже на самом деле огромное достижение, но на 10, на 30 секунд, на минуты, часы, дни, месяцы и года. И эти особые отношения с будущим человека, они являются уникальным. То есть ни одно другое животное в таких отношениях с будущим не находится. Даже если вы вспомните каких-нибудь белок, которые прячут припасы, все-таки они их прячут не таким образом, чтобы потом они знали, где искать. Это просто так устроено, что они потом находят случайным образом. То есть это показано, что белки не настолько прагматичны. Но вот у человека сознание позволяет нам обладать особыми отношениями с будущим. И даже в целом отношения с будущим – это особое свойство сознательных существ. Когда сейчас слушатели, например, нас слышат, да? Звук же попадает сначала в ухо, и потом по нерву идет в аудиальной области коры головного мозга, и потом что-то еще происходит, и вуаля, ощущения аудиальные. Вы слышите эту программу. Но это же какое-то время, верно? А наш разговор воспринимается здесь и сейчас. Как возможно, чтобы, вот, Алексей Павлович, вы меня прямо сейчас слышали, почему нет разрыва во времени? Как так происходит? И это интересное свойство нашего сознания, что наше существование в одновременности возможно благодаря тому, что сознание наше, оно некоторым неуловимым даже для нас образом заскакивает немножко в будущее. И мы всегда, все сознательные существа живут немного исходя из перспективы будущего, что обеспечивает одновременность существования в настоящем.
Да, иногда и много. У нас люди часто вообще в будущем живут. То есть они думают, что-то построить, а говорят, что уже построили. Вот, это нормально.
Надо вспоминать шумеров. У них думать про будущее, метафора была такая, это смотреть назад.
Вот. Ну, вот у нас недавно конференция была «Философия будущего». Ну, вот. Вообще-то говоря, в чем-то даже это может быть такой травматический момент, когда человек слишком много забегает в будущее, потому что мы помним булгаковский «Мастер и Маргарита», да, немножко уже пролила масло там, или кирпич уже готовится отвалиться. То есть мы думаем о будущем, а на самом деле с нами может случиться так, что будущего-то этого вот конкретно с нами-то как раз и не будет, да. Вот. Но это не означает, что не нужно думать о будущем. Вот. То есть это тоже такое вот как бы свойство человека, да, а не животного, думать о будущем. И, наверное, свойство, вот я спросил, может ли животное любить и может ли животное надеяться. Вот может ли животное надеяться?
Ну, вот как раз если мы... Я поэтому и стал об этом говорить, потому что многие вещи, которые вы спрашивали о надежде и любви, они на самом деле в себе подразумевают отношения с будущим. И довольно пролонгированные отношения с будущим, такие сознательное удержание будущего. И в этом смысле, конечно, животные надеются вот в таком смысле не в состоянии. Это надо иметь в виду. И, если вы позволите, вот еще хотел сказать пару вещей, что сейчас цель вот в исследованиях других сознаний, это животных, небиологических систем и некоторых людей, которые не являются нейротипическими здоровыми людьми, она все-таки заключается в том, чтобы мы пришли к какой-то теории. То есть первый шаг сейчас мы увидели, что есть некоторое разнообразие сознательных существ. Насколько оно велико, это отдельный вопрос. Но мы увидели, что есть некоторое разнообразие. Но проблема, с другой стороны, заключается в том, что у нас нет, у нас бесконечное количество теорий сознания. То есть, если вы познакомитесь с этой темой, вы узнаете, что теорий очень много. И продвигаясь в вопросе других сознаний, мы, наша актуальная задача сейчас, вот моя и Артёма Беседина, то, что мы вместе, что пытаемся разрабатывать, это придумать методы того, чтобы какие-то тесты, эксперименты, индикаторы сознания, они могли служить инструментами, доказывающими наличие сознания.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – доцент философского факультета МГУ, сотрудник Центра исследований сознания при философском факультете МГУ Антон Кузнецов. Мы говорим сегодня о сознании животных, и вот Антон нам пообещал, что, может быть, скоро мы придем в аптеку, купим тест, да, вот такую полосочку, да, как мы иногда проверяем на ковид, мазок, и ты увидишь, есть у тебя сознание или, может быть, никакого сознания.
Вы знаете, есть, простите, что вас прервал, есть такая шутка, чем отличается зрелая теория от незрелой. Зрело отличается тем, что у вас есть измерительные приборы. И вот зрелая теория сознания будет только тогда, когда будет сознание метр. Когда мы получим сознание метр, все, у нас есть зрелая теория сознания. Но пока такого сознания метра нет, и главная проблема здесь заключается в том, что я придумал такую метафору, что мы можем путать дым сознания с огнем сознания. Вот эти индикаторы в сознательной жизни, даже вот которые мы по другим людям устанавливаем, это все-таки дым от сознания, когда мы подозреваем, что за этим дымом скрывается какая-то сознательная активность. И проблема заключается в том, что очень часто дым сознания, вот эти индикаторы проявления сознательной жизни отождествляются с самим сознанием.
Но как пел один известный рок-исполнитель, он там, где нет пепла, нет огня. То есть, вообще говоря, если дым, то, наверное, все-таки есть и то, что дымится.
Верно, но нам, да, но это не логический закон, скажем так. То есть, может быть, разная ситуация. И одна из задач, которая перед нами стоит, это чтобы понять, в каком случае вот этот дым, который мы видим, он связан с наличием огня. Потому что это один из самых хрупких моментов и в области других сознаний, и в области исследований сознания, что отдельные ученые или философы, они увлекаются какой-то одной большой способностью и думают, что эта способность и является сознанием, а потом оказывается, что это не так. И поэтому главная проблема здесь не только чтобы понять, какие животные, скорее всего, обладают сознанием или нет, а ответить, да, также на вопрос, когда мы отвечаем, какие животные обладают сознанием, то как это позволяет нам пролить свет на связь между индикатором, проявлением сознания, дымом сознания, на наличие огня. Как мы можем какие-то проявления сознательной жизни четко связать, четко сделать именно сознательными проявлениями. Понятно. Это большая проблема.
А вот вопрос, который, может быть, ну, не совсем по адресу, поскольку вы все-таки занимаетесь теорией сознания в таком вот ближе к нейрокогнитивным наукам ключе, но вот мы говорим о бессмертии души. Мы говорим, что человеческая душа, согласно христианскому учению, бессмертна. Mm-hmm. То есть она возникает, и она уже не умирает, и не переселяется никуда. Mm-hmm. Вот. У буддистов там есть переселение, об этом психоз Платона, а в христианстве наша душа раз и навсегда. А вот сознание, можем ли мы говорить о вот таком модусе сознания, как смертность, бессмертие, или сознание — это что-то функциональное, и это какой-то вот акт, который совершается здесь и сейчас, по отношению к прошлому, по отношению к будущему, но именно это такой модус операнди, который совершается во времени и религиозного измерения не имеет.
Это очень непростой вопрос. Я склонен ответить утвердительно на последнюю часть вашего предложения, что сознание само по себе, качество сознания, они не подвержены смерти, поскольку смерти подвержено то, что живет, то есть какое-то живое существо. И сознание само по себе живым существом не является. Это некоторое свойство живого существа. Но здесь дальше возникает интересная развилка. И она, кстати, связана с философом, который был у нас на факультете, который является православным философом, это Ричард Свинберн. И он как раз пытается доказать, что сознательные свойства, свойства сознательной жизни не могут проявляться без специфического носителя. То есть его аргумент строится на том, что физическая субстанция, физическая вещь, в целом, ни при каких обстоятельствах не может быть носителем сознательных свойств. Это просто невозможно. Но поскольку сознательные свойства есть, у них есть носитель. И если этот носитель не может быть физическим, значит, этот носитель не является физическим. Этот носитель является не физической субстанцией, то есть душой. И есть статья, она есть на русском языке, называется «Субстанциальный дуализм». Я думаю, что ее легко можно найти в интернете. И вот, дорогие слушатели, если вас интересует этот вопрос связи сознания с существованием души, как это можно доказывать, то можно обратиться к этому тексту.
Ну, как и другие книги Ричарда Свинберна переведены.
Да.
«Есть ли Бог?»
Да.
Книга по-русски.
Да, в данном случае. Просто я отсылаю к короткому жанру, но есть и жанр более длинный, естественно. И бессмертие в целом касается все-таки души. То есть если мы говорим о бессмертии в абсолютных значениях, потому что есть бессмертие в значении относительном.
Вот сейчас мы можем сделать следующий шаг и от души перейти к мировой душе, которую постулировал Шеллинг, да, и такой, ну, несколько католически ориентированный русский философ Петр Чаадаев писал, что все мы участники работы сознания, длящейся вечно. То есть для него сознание было не свойством отдельной человеческой души, а свойством человечества как некоего целого. То есть это такая, ну, трансценденталистская концепция сознания, да?
Ну, в целом, может быть, она имеет и некоторые натуралистические изводы. И это мы можем видеть и в некоторых версиях русского космизма, и в
Не только русского.
Не только русского.
Кальяр де Шарден.
Да, 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 да. Угу. И в целом в некотором усмотрении того, что история наших физических тел имеет один источник. То есть здесь уже мы можем где-то расходиться в том, каков этот источник, но совершенно точно, что источник этот является одним. И в каком-то смысле часто говорят, что вот сознание — это способ Вселенной осознать саму себя. В этом смысле, конечно, человек занимает уникальное место.
А почему всякое тут... Перехожу к другой теме. У панд детеныш родился, да, вот в московском зоопарке. Да, да. Почему так бывает, что вот народ, душа народа выбирает себе какой-нибудь тотем, какое-нибудь животное, вот, с которым он себя ассоциирует? Вот русский медведь, да, или китайская панда, вот, или египтяне там выбирали ибиса какого-нибудь, да, и индусы корову. Что они в сознании панды находит что-то близкое вот национальному сознанию китайца, условно говоря.
Я наблюдал за поведением панд и заключил, что все-таки их поведение не похоже на поведение, во всяком случае, тех китайцев, которых я знаю.
Вот. А где вы наблюдали за пандами?
У нас конференция проходила в Чэнду, это столица провинции Сычуань. Кстати, прямой перелет из многих, из Москвы точно есть, и, по-моему, из других городов России. Сам по себе уникальный город, надо сказать, даже по китайским меркам. И там находят, там, во-первых, это единственное место на Земле, где в дикой природе встречаются гигантские панды. И, во-вторых, там находятся центры по разведению панд, и все панды, которые рождаются в мире, во-первых, все панды в мире гигантские принадлежат китайскому правительству. То есть они только на аренде находятся. И даже если панды рожают кого-то, появляются детеныши панд, а все эти детеныши обязательным порядком возвращаются в Китай.
То есть это не наш детеныш?
Да? Нет, 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 нет. Они возвращаются в Китай.
У него уже гражданство китайское.
Да, да. Там, значит, с этими панденками работают, там их взращивают, там что-то с ними, какие-то манипуляции производят. И в дальнейшем, если все сходится, панденка могут вернуть в аренду обратно. Но опять же, это еще некоторый вопрос.
То есть там прошивают какую-то специальную китайской идеологию, с китайским сознанием.
Да, да. Вот. Ну и при этом это еще может быть инструментом некоторого политического наказывания. Недавно Китай отозвал панду из Японии, потому что там были недружественные шаги, и они сказали, ну, раз так, мы тогда панду
почему вас... Почему мы медведей не отзываем? Это тоже...
Проблема в том, что...
Монополию на медведей, бурых, по крайней мере.
Но у нас медведей очень много, вот в чем дело. И сейчас медведей много везде, это и Дальний Восток, это Сахалин, Приморье, Камчатка, и Кавказ, вот, я думаю, что те, кто ездят на Красную Поляну, там уже просто в города выходят медведи. И лично я встречал медведя. Вот.
Ну, у нас в МГУ я только на территории недавно лисицу встретил. Правда, она была не в очень хорошем состоянии, драная такая достаточно.
Да. Ну, на территории МГУ встречаются лисицы, совы и соколы. Вот мало кто знает, но есть соколы, которые живут в МГУ, у них есть специальное гнездо, за ними ухаживают, и в целом биоразнообразие кампуса Московского университета, оно превосходит ожидания людей, которые...
То есть не только котики.
Нет, нет, не только котики. И в целом, я думаю, что животный мир московского региона...
Ну, так вы он про панд не закончили. Вот панды ведут себя по-другому. А вот как они себя ведут? То есть вот...
Они, ну, если в сравнении с... сибариты, я бы так сказал, настоящие сибариты. Активность у них два раза в сутки. То есть, если вы приезжаете в Чэнду, и если вы пришли не в 7, не в 8 утра, то никого вы там не увидите. Вот, кроме если они, правда, не заснули на своих помостах, тогда вы увидите спящих панд. А так даже они уходят, и все. Вот, панды настоящие такие сибариты. И поскольку, кстати, Чэнду – это место появления даосизма, то скорее вот у них такой даосский, я бы сказал, стиль жизни. То есть очень миросозерцательный, вот так вот. Радостные, позитивные существа. Наверное, стоит брать с них пример.
Ну, все-таки вы оптимист относительно того, может ли быть решен вопрос о сознании? То есть сможем ли мы рано или поздно утверждать, да, у животных сознание есть, или нет, у животных сознания нет, или есть у конкретных животных, у панд, например?
Я думаю, что уже сейчас мы можем с уверенностью говорить о том, что просто аргументы слишком хорошие, и нет хороших аргументов против. В пользу того, что все млекопитающие птицы обладают сознанием, это крайне неправдоподобно утверждать обратное. Но будет ли этот вопрос решен до конца, сложно ответить, потому что это вопрос построения фундаментальной теории. А любые фундаментальные теории всегда обладает каким-то количеством конкурентов. Если у нас останется только одна теория сознания, это скорее будет говорить о том, что что-то произошло с научным институтом не то. Не может быть одной теории сознания, поскольку вопрос настолько сложен и настолько он затрагивает разные области не только знания, но и ценности и мировоззрения, что здесь не может быть одной теории. Если мы останемся только с одной теорией сознания, это будет говорить о том, что наука пришла в упадок или произошли какие-то существенные и плохие общественные изменения.
Я благодарен вам, Антон, за этот разговор. Как говорится в псалме про наш мир, вся премудростью сотворил Еси зело. То есть мир сотворен в красоте и в разнообразии, в том числе и в биоразнообразии. И эту книгу мы можем читать всю нашу жизнь, вне зависимости от того, философы мы, нейробиологи или представители каких-то других наук, или просто обыватели, которых иногда почему-то тянет пообщаться с животными, сводить детей в зоопарк в выходной день, или поехать на экоферму, или у себя дома подружиться с каким-нибудь пушистым существом и так полюбить его, что, как Бердяев потом скажет, я не хочу Царства Небесного без моего кота Мурри. Да, то есть вот даже в эсхатологии спасения это животное тоже видится нам каким-то важным и неотъемлемым элементом. И я вот вспоминаю, давно, правда, тоже было свое путешествие в Британь французскую, где потрясающие храмы, где моряки, Христос в виде капитана корабля во фресках. И возле храмов есть такое пространство, типа стойла, куда прихожане приводили свой скот, в том числе и крупный. Он не стоял на богослужении, но в конце священник выходил и благословлял животных. То есть это тоже было частью вот такой повседневной жизни бритонских крестьян.
Благословляли и судили также.
И судили также. Но об этом мы поговорим уже в следующих наших разговорах. А сейчас я напомню, что у нас в гостях был философ Антон Кузнецов. Спасибо и до новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
Спасибо.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.